Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 20 по Пятидесятнице. Мы, как всегда, в Храме Божием совершаем службы, подкрепляемся святыми таинствами и опять продолжаем идти узким, трудным путем спасения. И, конечно же, в наше время этот путь особо трудный, и очень мало людей идут по нему, еще меньше доходят до конца, то есть до спасения. А ведь смысл нашей жизни, каждого из нас, призванного Богом в эту жизнь, состоит только в одном – спасти свою душу. Ничего другого нам не дано, ничего другого Бог от нас не требует и не ожидает, кроме этого. Потому что мы, напоминаю вам, изгнанники из рая. Мы выгнаны в эту жизнь, полной скорбей, болезней, печалей, воздыханий, для одной цели – прийти в разум истины, вернуться к Богу, уверовать в Него, принять Его условия, войти в Его Церковь и соделать свое спасение Его заслугами, Его милостью, Его помощью, Его благодатью. И это и есть для этой кратковременной жизни истинный смысл и единственная цель. Все остальное не имеет значения без достижения этой цели. Но люди, рождаясь в эту жизнь, находятся в заблуждении, в повреждении. Многие так и даже не понимают, для чего они родились, и увлекаются внешней каноэ жизни, потребностями текущими, кратковременными, пить, есть, попрыгать, отдохнуть. И поэтому Господь мудро устроил эту жизнь, поставив такой яркий рубеж для каждого из нас, который именуется смертью. И смерть постоянно сопровождает нашу жизнь, и мы видим до своей личной смерти, вот мы видим часто, как она уносит людей, окружающих нас, близких, родных, любимых и нелюбимых, знакомых и незнакомых. Но мы можем узнавать сейчас и в своей жизни, и через различные новости о различных смертях людей, которые происходят повседневно. Смерть повседневно собирает свой урожай, и, к сожалению, далеко не все идут в Царство Божие, а очень сейчас в редкой, мало в наши времена, кто умудряется спастись. Для большинства людей, избравших не Бога, избравших ложь, тленное, временное пребывание, смерть является таким жестким разрушителем их греховной жизни, их мечтаний. Она просто лишает их тех греховных удовольствий, которыми они хотели бы наслаждаться как можно дольше. И отправляет души грешников нераскаянных в ад вместо мучений. Такова реальность. Но всякий раз, наблюдая смерть, мы, кто имеет разум и волю, расположенную ко спасению, должны получаться, как бы отрезвляться, напоминать себе, то есть использовать, смотри, сегодня умер такой-то брат, или такая-то сестра, или такой-то человек, а завтра, может быть, придет и твоя очередь. И она обязательно придет, ибо смерть выбирает себе людей в разном возрасте. Никто не знает до конца, в каком возрасте именно за тобой придет смерть. В любом прийти может в любом возрасте и с самой неожиданной стороны. Но для некоторых людей смерть является завершением их земной жизни во спасение. Смерть является переходом из этой краткодневной, но многобедственной, многоскорбной жизни в жизнь вечную, в жизнь радостную, в которую сначала вступает душой, и затем, после всеобщего воскресения мертвых, все души обретут свои тела, и человек будет уже в новом качестве, с новым, со своим, но новым, обновленным таким духовным телом пребывать в вечном блаженстве. И это милость Божия, и мы можем наблюдать ее вот в нашей церкви. Я просто расскажу вам о некоторых своих чадах духовных, которые перешли от этой жизни в жизнь вечную, ибо я абсолютно уверен в их спасении, вот, что они помилованы Богом, приняты на небо, и удостоверен об этом. Но их жизнь в церкви и их смерть в церкви, вот, и открытие вечной жизни очень поучительны для каждого из нас. И хорошо хранить в памяти и помнить о грядущей своей смерти, сравнивая себя, а готов ли я к переходу в вечную жизнь. Готов ли я предстать на суд Божий, и с чем я предстану пред Богом, тогда, когда уже никто и ничто не сможет мне помочь. Это такая реальность, которую нам предстоит пережить всем. Но пока мы переживаем это, когда видим и узнаем вот, о том, что такой-то член церкви представился или отошел, отошла ко Господу. 2002 год отошел наш брат во Христе, член нашей церкви, Виктор. У него была 4-я степень рака. Он обратился ко мне, уже будучи больным, за воззрековлением. Принес свое крещение, миропомазан, вошел в церковь, и ему стало значительно лучше. Самочувствие улучшилось настолько, что он уже думал, что может даже получит исцеление. И он, хотя у него рак поразил ноги, и была 4-я степень, он стал водить автомобиль, ходил, бодро занимался Иисусом молитвой, покаянием, очень серьезно относился к делу своего спасения. Вот. И Такое очень благостное впечатление произвел на окружающих своей серьезностью, искренностью. Вот. И поскольку ему стало значительно лучше, но тем не менее болезнь присутствовала, он был в недоумении, то есть к чему ему готовиться. Хотя я уже имел откровение от Бога и знал, что он отойдет в ближайшее время, но он еще не знал об этом, и тем более вот это такое обращающая благодать и такое улучшение, сказавшееся на физическом состоянии, давало ему такие какие-то надежды. И однажды после богослужения очередного он прямо спросил меня об этом. И когда он спросил, я уже не стал скрывать и сказал: «Я знаю, тебе сейчас легче, вот, но это, так сказать, временное облегчение, но Господь тебя скоро заберет». Я говорю: «Готовься, очень скоро Господь тебя заберет себе, и поэтому одно у тебя должно быть сейчас. Используй все, чтобы как бы укрепиться в покаянии, в молитве и подготавливаться к переходу в жизнь вечную». И причащайся как можно чаще, думай только об этом, и милостью Божией ты обретешь Царство Божие, претерпев как бы мучительное состояние своей болезни, которое опять вернется, и ты должен будешь это потерпеть. И действительно, вскоре болезнь усилилась, вернулась, мучительные боли. И я уезжал в другую страну и оставил ему запасные дары с расчетом, чтобы он каждый день причащался и не отошел без причащения святых тела и крови Христовых. Вот. Ну и, конечно, мы поддерживали связь. Мы посещали святые места в Греции, а он оставался в Канаде, в Торонто. И на покрова Божьей Матери он позвонил мне из Торонто в гостиницу и говорил, что ему очень больно, что боли очень усилились, и что уже нет никаких сил терпеть. Вот, и жена человек у него была, ну, неверующий практически, и готова была уже и наркотики, ну, наркотические средства, которые разрешаются в таких случаях применить для как бы угошения этой боли. Но я сказал, что лучше не идти на принятие этих препаратов, этих инъекций, потому что тогда уже ум помрачается, и ты не сможешь ясно предстоять с ясным умом и молиться, и умирать в полном сознании. Поэтому это для христианина неприемлемо, умирать помраченным умом без молитвы – это большая потеря и риск, поэтому лучше обойтись. Но я еще уезжаю, ему обещал, и когда все будет плохо, звони мне, сообщай, и я помолюсь, и Господь тебя заберет, если уже будет невмоготу. И тут он уже вспомнил мое обещание и обратился, сказал: «Батюшка, прошу вас, умоляю вас, помолитесь, чтобы Господь меня собрал, потому что мне очень мучительно». Вот. Я ему сказал: «Хорошо, я сегодня же помолюсь и не сомневаюсь, что Господь тебя заберет». И пошли мы в одно место, в пещерку, где храм небольшой, и в нем хранится чудотворное икона Матери Божией, то есть это действительно это икона чудотворная, вот, с историей несколько сот летней. И там я помолился, вот, и совершил последование. Есть такое последование в требниках священнослужителя, когда человек долго страждет и не может умереть. И оно читается как раз в таких случаях. Вот. А затем еще своими словами попросил Матерь Божию, перед ее иконой чудотворной, чтобы она умолила сына, и чтобы Господь забрал чада моя Виктора себе, не дал ему дойти до какой-то агонии, до приема этих наркотических средств и так далее. Вот. И был услышан и не сомневался, что это произойдет, и вернулись в гостиницу. Затем связь была потеряна, то есть каким-то образом телефон не включался. А 16 числа позвонили из Торонто, чада другие, и сообщили, что именно Витя отошел. Причем была такая удивительная деталь, что обычно человек причащается утром, помолившись, там причащается утром натощак, а в день, вот как бы перед смертью, Витя причастился перед сном вечером. И так Господь управил, вот, и это было нужно ему, потому что утром он уже не смог бы причаститься, потому что Господь уже утром его стал призывать, и умер он не, как бы не от своей болезни, как бы прямая связь была, умер от удара или от паралича, который внезапно утром его родил, и его вызвали скорую помощь, повезли в больницу, и вот за несколько часов по приезду в больницу он отошел ко Господу. И я прервал свою поездку и вернулся в Торонто, и мы проводили его, как положено, погребением, чином и на кладбище. И затем он являлся мне и во сне, и наяву, и свидетельствовал, благодарил, и свидетельствовал о том, что он спасен, что он находится у Господа, в Царстве Божьем, блаженством. И уже прошло 6 лет, больше 6-7 лет уже, а мы помним его, все, кто знал его, в общем, таким светлым воспоминанием, всегда поминаем о покоении его спасенной души. В 2006 году у нас отошла ко Господу тоже член церкви нашей, Рава Божия Людмила из Москвы. Когда она согласилась покреститься и войти в церковь, уже было в престарелом возрасте, пенсионного возраста, вот, то я сразу сыну ее, тоже члену нашей церкви, сказал, что Господь не будет долго держать ее, а заберет, вот, через болезнь какую-то, довольно быстрое время после крещения. И действительно, через 4 месяца после крещения ее, воцерковления, которое она провела, читая материалы сайта нашего, слушая проповеди, читая Евангелие, и творя Иисусу молитву. Точно как вот брат Виктор, как и сестра Людмила, они очень серьезно относились к призванию имени Божьим. И, несмотря на свои немощи, вот, старалась вычитывать довольно большое количество Иисусовых молитв и пребывать в покаянном настроении Духа. И затем с ней случилась какая-то болезнь, и был неправильно поставлен диагноз, и как бы такой ничего тяжелого ей не поставили. А тем не менее самочувствие было у нее очень плохое. Вот, и пока там врачи разбирались, она позвонила мне. Вот, и Бог мне открыл, что я не знаю, какая болезнь, но знаю, что это болезнь к смерти. Я еще не знал, какая болезнь, но я знал, что вот то, что она сейчас плохо себя чувствует, это не просто так, какая смерть. И я ей прямо по телефону так и сказал, что все, Людмила, пришло твое время, настраивайся. Готовься, очень скоро ты отойдешь. Вот сейчас буквально уже считанные дни остались, так что ни о чем сейчас не думай, только на этом сосредоточься и готовься, и будем молиться все. И тоже, чтобы не остаться без причащения, благословил одному из своих чад приехать из другого города и причастить ее. Как раз так получилось, что он ее причастил, и на другой день она отошла тихо, мирно почила, и затем другой чадо мое, который жил в Канаде, сын ее поехал хоронить и рассказывал тоже, что очень, несмотря на такую скорбь, очень был такой, как бы, никакой не было подавленности, такой печали, все ощутили какую-то восторженность, вот, которая передается тогда, когда человек усопший наследует жизнь вечную. Это совершенно разные погребения и разные вот, похороны, кого хоронят. Человека спасшегося или грешника, который наследовал ад. Когда хоронят грешника, то независимо, кто бы он ни был, какие бы ни были заслуги, там, известные, неизвестные, все равно все подавленные, мрачность какая-то. И люди пытаются там заглушить это какими-то способами. Вот, и все переживают такое очень неприятное, жуткие такие вот ощущения. А когда хоронят человека святого, праведного или спасенного, помилованного Богом, вот. А это и есть та мера святости, которая самая необходима для спасения. Потому что ничто не чисто не входит в Царство Божие. Значит, если человек помилован, он и освящен Богом в достаточной мере, чтобы войти в Царство Божие, то вот, кто переживал, бывал на похоронах таких людей, тот ощущал, что несмотря на как бы по-земному скорбят люди о потере там, близкого, родного, дорогого человека, но той подавляющей скорби, какой-то безвозмездной утрате, там, ее нет. Ее нет, она не ощущается, и нет вот этой горечи, как бы расставания навсегда. Потому что если человек идет в ад, то остальные души чувствуют. Души людей, которые его провожают, еще живые, они чувствуют вот непостижимым образом, что это потеря навсегда. И поэтому скорбь становится действительно такой ничем не смягчаемой, горькой, мучительной. Это потеря навсегда. А когда провожают на небо, в Царство Божие, душу близкого, родного человека, то скорбят о временном разлучении, зная, что все равно в ближайшем будущем его увидят там, на небе, если, конечно же, сами туда попадем. И совсем недавно, вот 22 октября этого года, мы опять узнали о смерти, о переходе с этой жизни в жизнь вечную. Еще одного чада моего и члена нашей церкви, тоже Людмила, 40 лет, на 40-м году почила. И история ее была такой. Когда они с мужем обратились одновременно ко мне и написали исповеди, то в ответ на ее исповеди, там помимо грехов и описания своей жизни, какая-то была жалоба на самочувствие, хотя никаких болезней она еще тогда не знала, но какое-то недомогание или что-то. Вот. И в ответ на это, совсем там такая слабая жалоба, вот недомогание, что никто не мог подумать, что речь идет о чем-то серьезном, о какой-то смертельной болезни. Никто не мог и представить. Вот, и я ей ответил, что может лучше тебе не лечиться, а умереть. Такое написал ей. Да. Понятно, что когда я отвечаю своим чадам, тем более вот в серьезных таких вопросах, как исповедь или вопросы духовные, то я отвечаю не сам от себя, а Духом Святым. Потому что такие вещи человек не может сам от себя ни знать, ни понимать, ни говорить. Вот. Более того, я могу написать или сказать что-то и потом забыть об этом. Потому что я об этом не думаю. Это не... А люди, которые это прочитали и услышали, они запоминают это, потому что это касается их жизни и как-то к этому относятся. И она, конечно же, запомнила это, как можно такое не запомнить, но как бы не совсем правильно восприняла, огорчилась и долгое время даже держала такое, ну, какое-то огорчение на меня в связи с тем, что я ей такое сказал. Затем пришло время личной встречи, и мы встретились во время всеобщего такого сбора у нас, бывшего в Черногории, на празднование Светлого Христового Воскресения, Пасхи Христовой. Мы собрались, и они поехали с мужем вместе и прошли чин церковления, то есть я их крестил, меня помазал и венчал. Вот. И опять зашла беседа, когда с ней, вот. Я сказал, что тебе предстоит умереть тяжелой смертью. Опять. И муж это услышал, запомнил, и потом мне уже на днях свидетельствовал, что я не то, что мне, я вроде и верил вашим словам, но все равно было какие-то сомнения. Вот понимаю, что вы не просто так сказали, что как бы, но вот никак вот не хотелось принимать это, и поэтому были такие сомнения. Вот от, наверное, от нежелания смириться вот с таким приговором. И они воцерковились, сами причастились и уехали домой. Вот, и там уже вели жизнь по своим немощам, как могли, но приступали к причащению таинств, и писали исповеди, звонили иногда мне. И ничего особенного как бы такого и не происходило в их жизни, пока вот в этом году она не обратилась к врачу за обследованием. И когда они прошли обследование, ну, муж узнал, от нее пока скрывал, узнал, что мое чадо, да, вот ее муж, он мое чадо, что она больна раковой опухолью. Но непонятно никакая стадия, какая степень, там Я слышу только, что это очаг в легких. И когда он мне это позвонил, сообщил сразу, вот, я сказал, что все, пришло время, еще не знаю там точно диагноза, сказал, что пришло время, готовьтесь, что Люда будет отходить скоро, очень скоро. И уже остались даже не годы, не это совсем. Потому что иногда люди с раковыми заболеваниями живут годы, даже десятилетия там тянут. Но здесь такой случай. И так случилось, что после этого дня, когда я так сказал, и вот первый был, потом были повторные исследования, и обнаружилось, что у нее четвертая степень рака. И я сказал обязательно ей сообщить, не надо скрывать это, потому что человек должен знать, к чему готовиться. И муж ей рассказал все, свое благословение. И потом они звонили, и я с ней лично беседовал, вот, укреплял ее, назидал ее. И был удивлен, конечно, с каким смирением, каким мужеством она приняла как бы вот волю Божию о ней, что она должна вот еще, ну, в таком возрасте, вот только на 40-м году жизни, должна уже умереть, отойти. И она приняла это, и все, кто ее окружал, там, родственники, там, другие, они удивились вот этому мужеству, и как она несла эту болезнь, уже зная, что ей осталось мало. Она вспомнила все слова, что я говорил. Сказала, вы были правы, батюшка, все, как вы сказали, так вот теперь на мне сбывается. И я благодарна Богу, что я в церкви. Вот все, но я жалею, что я так поздно пришла, и что так мало успела потрудиться в деле свое покаяние, спасение. Я говорю, тебе осталось последний труд, это претерпеть эту болезнь. Господь тебе дал это единственное средство для спасения, потому что сама ты по всем немощам, в суете повседневной, не могла бы, как бы, такие подвиги понести, которые принесли какие-то плоды для твоего спасения. Поэтому Господь, жалеющий для тебя, нашел для тебя такой способ, подпускает тебе эту болезнь краткодневную. Тебе только сохранить верность Богу, Церкви, принести покаяние и держаться молитвы сколько можно, и готовиться принять это от Господа, как Его благую волю, и пережить все это. Больше ничего не нужно. И ты будешь спасена. Бог обязательно тебя помилует. И я благословил одному брату нашему, находящемуся в том городе, причащать его каждый день. И он неукоснительно выполнял, так что и в день отшествия она причастилась чистых страшных трящих тайн Христовых и отошла напустыми этими таинствами. А мы знаем из учения церкви, что если человек, христианин, достойно причащается святых таинств, он как бы избегает прохождения воздушных мытарств ради этой святыни. И как бы на суд Божий сразу пристает, и Господь определяет ему место в обителях рая. И она продолжала терпеть боли, у нее отказала почка, у нее метастазы были и по всему легкому, и головной мозг проникли, вот поэтому самочувствие было очень тяжелым, мучительным. Несмотря на это, я с ней говорил и в день смерти по телефону, она не теряла вот этого мужества, была какая-то духотворенная, когда сам говорит, это не мои заслуги, это просто Господь благодатью явно вот вашей молитвы как-то дает мне, укрепляет так, что я вот. Но, тем не менее, немощь плоти брала свое, и опять встал вопрос о применении препаратов с наркотическими веществами, потому что простые препараты обезболивающие уже не оказывали никакого действия. Вот. Но я предупредил их, что если дойдет до такого рубежа, что уже терпеть уже будет крайне тяжело, мучительно, то позвоните мне, я помолюсь, чтобы Господь ее забрал. Вот. И действительно, вот в день смерти у нас в Канаде была ночь, у них уже утро, и позвонил Олег еще немножко раньше, позвонил и сказал, что ей уже так плохо, она просит вас, чтобы вы помолились тем чином, когда человек долго страдает и не может умереть. И я совершил этот чин сразу же по прошествию, и так вот одел облачение, все, и у престола, где обычно служили другие, послужил этот чин. Вот. И опять ждал звонка. Через несколько часов, вот у нас был час ночи, вот, начало второго, а у них, соответственно, там, утро, звонит опять, и тут ее муж и говорит, что люди совсем плохо, она просит еще помолиться, чтобы вот лучше. Я сказал, хорошо, я сейчас прямо встану молитву, и я и так уже помолился, и не сомневаюсь, что она в этот день, максимум на второй день, но сейчас еще раз помолюсь, чтобы уже прямо сейчас Господь ее забрал. И когда я стал молиться, Господь дал мне сокрушение обильное о ней, обильные слезы, вот, дал, потому что очень трудно молиться за другого человека, которого мало я видел, и мало общался, и, как бы, и знаешь его только так вот, поскольку, то вот так вот как бы от сердца молиться очень тяжело, если Господь не даст такой молитвы. И Господь дал, и именно в этом была милость Божия к ней. И когда я уже глубокое сокрушение, плача, слез просил ее забрать прямо сейчас, вот, простить все грехи, помиловать, и, ну, как бы, чтобы церковь на себя взяла все, что можно взять, чтобы освободить ей путь в Царство Божие. И я был услышан, не сомневался, и потом снял облачение, и даже не уходя еще никуда спать, я и моя супруга, мы ждали звонка, и действительно, вот, где-то через час, не больше, позвонил муж ее, наш чадо, и сообщил, что Люда представилась, причем позже потом, когда перезванивал, подробно рассказывал, что она после того, как вот он позвонил мне, последний раз просил помолиться о том, чтобы она отошла, и повесил трубку, они стали с другим чадо, который я причащал, присутствовал, наблюдать, и она стала дышать все реже, реже и реже. То есть как бы она стала умирать вот таким образом. И в течение часа ее дыхание сокращалось, 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 и ровно в 8 часов утра, по ихнему времени, а звонил он всем, да, в течение часа, она сделала последний вздох и почила. То есть не было никакой агонии, ничего такого, как каких-то там мучительных дерганий, а просто человек вот как бы через дыхание, сокращение дыхания потихоньку, постепенно, все меньше и меньше, и реже, 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 и почил. Отошел, и тоже на похоронах, день погребения, я совершил заочно чин погребения, конечно, не поминая все, но там еще мирянским чином просил восполнить ради присутствующих там чада. И тоже они передали, что не было при всей скорби вот как бы утраты, потери, вот, такой как бы по-человечески было скорбно, понятно, что и мужу, и братьям, которые знали ее хорошо. Вот. А, но не было той подавленности, такой, как когда безвозвратно теряют человека, что он уходит навсегда там, в место мучения. То есть по всем признакам было, что, вот, и как она почила, как выглядела, то есть, что она причастилась. Мы имеем свидетельство, что она помилована Богом и введена в Царство Небесное, я в этом не сомневаюсь. Но еще последний раз, когда я с ней разговаривал, я просил, чтобы она, если будет перед Господом предстоять, имея дерзновение спросить, Бог ей разрешит что-то спросить, пусть попросит прийти, и Бог разрешит ей прийти ко мне во сне или наяву, как угодно Богу и когда угодно Богу, чтобы засвидетельствовать, вот, как бы удостоверить ее пребывание в обители, как ей там и так далее. Вот. И пока еще это не совершилось, мы вот только погребли ее вчера, поэтому надеюсь, что в свое время Господь обязательно известит нас уже таким удостоверенным посещением. И рассказал вот про эти случаи, у них есть как бы нечто общее. Это, во-первых, болезнь, хотя разные органы в каждом случае поражались. Вот, но болезнь была вот эта тяжелая, от которой сейчас много людей умирает. Одна из трех таких болезней в мире, которые являются основными причинами смерти людей. Вот. Но и каждому из них я заранее предсказал от Господа исход именно через болезнь. Каждого Бог благоволил причастить накануне перехода и в ясном сознании, в покаянии отойти напутственной молитвами церкви, священника отойти в жизнь вечную. И для нас это является предметом благодарения Богу, что эти люди, чада церкви, несомненно, спаслись, но и примером того, как мы можем сами спастись. Не обязательно мы повторим точно такой, ну, из нас, точно такая болезнь. Хотя, может быть, и не один еще человек из нашей церкви переживет подобную болезнь какую-то тяжелую и отойдет. Потому что это один из способов спасения. Но, несомненно, что каждый из нас должен пережить скорбь по силе не меньшую. Скорбь или набор скорбей – это основа нашего спасения. То есть никто не думает, что можно бескорбно спастись. Кто так думает, тот ошибается. Дело в том, что мы все, каждый из нас очень немощны. Тело наше изнеженное все, вот, и не способно к несению тех подвигов, какие несли преподобные богоносные наши отцы, предшествовавшие века. Мы уже эти подвиги нести не можем. Мы не можем нести их и по причине немощи душевных и телесных, и по причине окружающего нас отступнического мира, который весь заражен ядом погибели, и совсем нет примеров спасения. Что, конечно же, значительно ухудшает наше настроение в деле спасения. Ибо намного легче спасаться, когда много есть ревнителей, примеров, образцов, рядом живущих, которые являются делом и святости, и благодать Божия и так далее. Совсем тяжело, когда видим одни противоположные примеры и множество обращенных только по имени христиан, которые все прямиком идут в ад, даже не понимая, не думая об этом, и не знаю, не подозревая даже, что вместо спасения они все идут в ад, находясь в заблуждении, в повреждении глубоком. Поэтому это, но еще и другая немощь не дает нам нести подвиги. Это гордыня, гордость, тщеславие. Если мы будем какие-то подвиги держать, мы обязательно начнем превозноситься этими подвигами, тщеславиться, гордиться, и вместо спасения обретем уже окончательную погибель. Поэтому, состоя из совокупности таких немощей, Господь как бы и не возлагает на нас уже несение тех суровых подвигов по обузданию своей плоти, души. А одно от нас требует признать себя грешниками и принести покаяние. И держаться его святого имени, исповедовать его имя. То есть в наше время творить Иисусу молитву, это значит быть исповедником. Исповедником имени Божьего. И остальное по силе придерживаться церковного устава, обращая духовному отцу за послаблениями в случае болезней, немощей. Вот из благословения его можно ослабить как бы общие церковные там, посты там, и другие такие тяжелые какие-то духовные упражнения, которые непосильны уже некоторым из наших чад. И поэтому, понимая все это, как спасаться? Как можно спасаться, если мы не можем заставить себя идти тем путем трудничества, тех подвигов, которые отцы израбатывали спасение? Вот, принимать от Бога то, что Он посылает. То есть любую скорбь, любую болезнь, в том числе и болезнь к смерти, надо принимать великодушно, с благодарением Богу и с испрашиванием только сил, мудрости, чтобы понести эту болезнь достойно, не впасть в ропот, не впасть в отчаяние, в уныние, вот, а с благодарностью претерпеть ее и сохранив верность Богу, Церкви, вот, обрести спасение через переход из этой жизни в жизнь вечную. Это самый надежный путь. Но он болезненный, он требует самораспятия, он требует самоотвержения. Это крест для каждого человека, который и спасает его, переводит его через смерть в жизнь вечную заслугами Христа, Бога нашего. Поэтому не рассчитывайте на легкое спасение. Кто так думает, тот находится в глубоком обольщении. Взирая на эти примеры, готовьтесь, каждый из вас, готовьтесь к принятию каких-то скорбей, мучений, мучительной смерти, тяжелой смерти, от болезни ли, или от каких-то насильственных действий со стороны врагов спасения или самопротивления. Потому что кому-то предстоит и такая смерть мученическая. У каждого свой крест, у каждого своя мера скорбей, но бесскорбно никто не спасется. И малоскорбно никто не надеется спастись. То есть скорбь должна быть полной мерой, сколько этот человек может вынести, потому что она и очищает, и смиряет, и делает спасение для этого человека. И вся задача подготовиться и достойно понести. Благодаря Богу, что так легко, не безболезненно, но легко и быстро Он доставляет спасение. Со дня как бы узнания диагноза вот Людмилы, новопоставленной, и до дня ее отшествия прошло 22 дня. Что такое 22 дня по сравнению с вечностью? 22 дня мучений, осознанных уже с пониманием, человек уходит, и человек носит жизнь вечную. Как же не прославить нам нашего милостивого Бога? Что вот один уникальный путь он предложил, и человек спасся. В это же время многие люди умирают от подобной болезни. Но, увы, находясь в неверии, или вне церкви, или в ереси, в заблуждении, никакая скорбь, никакая болезнь не может привести к спасению. В лучшем случае она уменьшает степень их мучений. Конечно же, Господь учитывает любую скорбь, болезнь, и хуже она не сделает, и какие-то грехи покроет, и какое-то облегчение будет. Но это относительно облегчение, потому что в вечных мучениях уже как бы это не столько существенно, что там чуть-чуть меньше будет как бы степень страданий. Важно, что они будут нескончаемые, непрекращаемые, постоянные, всегдашние. На всю вечность. Полная изоляция, тьма, мучение и только осознание, что рядом еще кто-то мучится, его крик, стон, плач, скрежет зубов будет слышен для остальных насельников. Вот. Но это уже никак не облегчает страдания той конкретной души. И не дай Бог, чтобы это будет душа кого-то из моих чад. Я хочу, чтобы все мои чады и каждого чада спаслись, до конца стояли в истине, до конца устояли в церкви, до конца устояли в покаянии, никогда не оставляли покаяния, никогда не оставляли призвание имени Божие. И так, при всех своих немощах, сопротивляясь греху, борясь со страстями, дошли до той своей маленькой Голгофы, зашли на свой крестик, пострадали на нем своей мерой, и так приобщились к страданиям Христовым и вошли законно в жизнь вечную. И да поможет в этом каждому из нас, пострадавший за нас Господь и Бог Иисус Христос, молитвами Пречистой Матери, Святой Великой Анны Благословы и всех святых. Аминь. Храни вас Господь наш и Бог. Будьте мудры, цените время, не лукавы, помните о смерти, помните о вечности. С нами Бог, есть и будет во веки веков. Аминь.